Мы с вами откроем конспект на 28-й странице «Физические и духовные аспекты душепопечения». Человек, который обычно преподает этот предмет, он по специализации, он врач, доктор.
He's a medical doctor at Grace Community Church, and he happens to be a very close friend.
Он доктор, и он научился этому, знает, что, о чем говорит, и он мой близкий друг.
And he starts off his, we're not going to look at it right now, but I just want you to know, he starts off his lecture with, I am a doctor, but once I stepped outside of scripture, I don't always know what's the right thing to do.
I didn't hear you.
Once I step outside of scripture, I don't always know the right thing to do. When it comes to medicine.
Mm-hmm. Say it again. He says when he comes out of scripture.
When he comes outside of scripture, when he's doing medicine, mm-hmm. there's not always a right way and a wrong way.
Okay.
It's all guesswork.
Он начинает свои лекции так. Я, говорит, доктор, но когда я отхожу от Священного Писания и занимаюсь тем, чем я занимаюсь, доктор, да, я не всегда уверен, правильно я поступаю или неправильно я поступаю, несмотря на то, что я научился, обучился этому.
So tonight I'm going to go through his notes once again, just to see what he has written there about the physical and aspects.
Да, и поэтому я сейчас хочу по его конспекту пройти и рассмотреть вот эти физические и духовные аспекты.
What I'd like to look at next is developing the mind of Christ.
И о чем конкретно я хочу поговорить? О развитии в нас разума Христова.
Now, do you have that section? It should be a major section there. Developing the mind of Christ or...
So we skip this?
Yeah, skip it for now.
Okay. Да, we'll пока мы пропустим пока вот этот раздел о физических моментах и обратимся к очень важному развитию разума Христова. Но вернемся, еще поговорим. Where is the... Okay.
Okay, I see what you have there. Skip that as
probably
well.
This one. Huh? What do you think? Сейчас найдемся. Мы опять тут это изменяем. 33-е, да, думаете? Библейский процесс изменений. Да, 33-я страница, да, спасибо. На 33-й странице сразу там сверху. Библейский процесс изменения.
We're going to be here for a little while because this is probably the longest section of anything that I do with regards to the introduction to biblical counseling.
Здесь нам придется подольше остановиться, потому что это самая такая важная тема для обсуждения, для разговора.
So we would know by just using the word process that it's a plan that we've come up with.
И поскольку мы, слово здесь используется процесс, значит, есть какой-то план проведения мероприятий.
It would be a systematic way of looking at things, a systematic series of actions that we're to be taking.
Имеется в виду, что подразумевается какое-то систематическое применение каких-то условий, да? Каких-то действий.
It's really setting goals. That we're trying to achieve when we come to the process.
И, конечно же, необходима установленная цель, которую мы достигаем.
Frankly, if you look at Ephesians 4, what I don't want you to turn to just yet, but it's the putting off of certain things and the putting on of other things.
И если вы откроете Ефесянам 4, но не надо сейчас это делать, там, значит, какие-то вещи акцент делается, а что-то упущено, что-то упускается.
But when you put on things, it's not just a matter of doing away with the old things, but it's putting on a new attitude and a new behavior.
Скажу лучше. Там сказано то, с чего нужно совлечься, и то, во что нужно облечься, да?
So, folks, we're going to be looking at sin first.
Давайте порассуждаем о грехе. Мы поговорим с вами о откуда взялся грех, как он развился и какие последствия греха мы ощущаем на себе. Когда Господь сотворил мужчину и женщину там, в саду Эдемском,
they were created for one purpose.
Они были сотворены с одной целью.
And the purpose was to worship God.
Какая была эта цель? Поклонение Богу.
And as worshipers, they were to fulfill that relationship with Him in worshiping Him.
Поклоняясь Ему, они должны были создать отношения, взаимоотношения с Богом.
You see, you as a human being today, you either worship God or you worship the creation.
И сейчас тоже мы должны поклоняться Богу, а не творению.
Romans 1:25 says this, for they exchanged the truth of God for a lie and worship the and serve the creature rather than the creator.
Что сделал греховный человек? В Римлянам 1 главе известный текст, 25 стих. Римлянам 1:25. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. То есть в самом начале сотворенный человек был безгрешен. Он получал от Бога его установление, общался с ним, потому что ходил с ним.
But even though he was innocent and even though he walked with God and had a relationship with him,
но несмотря на это,
he was not independent or autonomous from God.
Он не был автономен от Бога. Он не имел независимости от Бога.
But as a pre-fallen human being, he worshiped God totally and fully.
Но до грехопадения он поклонялся Богу всем своим существом.
He followed the Lord alone and he followed him in everything.
Он следовал только за Богом и следовал повсюду.
He communed with the Lord. He related to the Lord.
Он общался с Богом.
He named all the animals for the Lord.
Он назвал каждое животное, которое сотворил Господь для Господа.
But at the same time, man also required the counsel of the Word of God.
Но вместе с этим человек Божий нуждается в наставлении Божьего Слова.
Now, obviously, at that point, the Word of God that we have was not written yet.
Но очевидно, что того Божьего Слова, которое мы имеем, написанного, тогда не было. Однако он слышал Слово Божье, да? А поскольку он в тот момент был безгрешен, он четко запоминал то, что было сказано. Но сейчас так, мы не запоминаем слова Божьи, которые слышим, да?
Или читаем.
И без Слова Божьего жизнь превращается в абсурд. Почему? Потому что нету цели, нету будущего. Вот этот человек, сотворенный, он также общался с Христом до его воплощения.
At the fall, man was no longer in communion with God.
После грехопадения общение с великим Богом было разорвано.
He no longer could live as God had intended him to live.
Человек больше не имел возможности жить так, как Бог предназначил ему.
And that's with then, of course, the development of the Word of God.
И, конечно же, после этого наступило развитие Божьего Слова, Священное Писание стало формироваться.
For us, this side of the work of God, we need to understand that we need to live by the Word of God.
И для нас это означает, что мы должны понимать Божье Слово и жить согласно Божьему Слову.
I love what Peter said in John chapter 6, verse 68. He said, you have words of eternal life.
Помните, как Петр говорит в Евангелии, Gospel according to
John
6:68. Да, Евангелие от Иоанна. Ты имеешь глаголы вечной жизни, так сказал Петр Христу.
Man turned from the divine counsel to devilish counsel in the garden.
Человек вместо Божьего совета, вместо Божьих слов, обратился к дьявольским. И вошел в совет змея, да? То есть в совет нечестивого. Давайте откроем 1 Коринфянам 2 глава.
We see here what has happened to the natural man because of listening to that counsel.
Мы видим, что произошло из-за того, что человек послушался совета змея.
1 Corinthians 2:14, if you would read that.
1 Коринфянам 2:14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Душевный человек, человек без Христа, не понимает библейских слов. Его мысли, его действия земные. И без Бога, без Его слова, как я сказал уже, жизнь превращается в абсурд. И как это все произошло? Давайте обратимся в самое начало, в Бытие, третью главу. Адам и Ева ходят там по саду, проблем нету. И тут появляется змей. Говорящий змей. Братья и сестры, если вы увидите когда-нибудь говорящих змей, лучше вам быть осторожнее. А что сделал этот говорящий змей? Он заронил семя сомнения в голову Евы. Как он сказал? Он сказал, разве... подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Семя сомнения, да? Дьявол так поступает. А Господь сказал истину, одну истину. И он извратил тоже кое-что. Посмотрите, 2 и 3 стих.
And the woman, this is the distortion that goes on.
Посмотрите, вот здесь вот это вот искажение.
She answers the serpent. She says, "From the fruit of the trees of the garden we may eat, but the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, you shall not eat from it." Or.
И сказала жена змею: плоды из деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и. Don't touch them.
God never said, don't touch.
Господь не говорил, не прикасайтесь.
God never said anything of the sort.
Он такого не сказал.
So we have doubt, we have distortion, and now we have denial.
Итак, есть сомнение, есть искажение слов, и потом отвержение.
In verse 4, the serpent said to the woman, you surely will not die.
И здесь в 4 стихе змей говорит жене, вы точно не умрете. То есть он отрицает, да, вот эту вот причинно-следственную связь, которую изложил Бог.
And then in verses 5 and 6 we see a denunciation. It says God won't, but he does.
Да, и тут в 5-6 стихе здесь вот полное отрицание Божьей истины.
God knows in the day that in the day you eat from it your eyes will be opened.
Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И можно сказать следующим образом, грех – это отвержение той истины, что Бог – суверенный владыка.
Итак.
Увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Она думала, что станет мудрой от этого. И все это в конечном итоге привело к грехопадению.
Complete separation from God.
Полному разобщению с Богом.
This is where mankind rejected divine counsel and suffered the consequences.
Здесь человечество отвергло Божий совет, да, Божью мудрость, и вкусило последствия этого поступка. Вот откуда происходит самопоклонение, самопочитание. Здесь Ева думает о самореализации, о самовозвышении, да, самооценке. Итак, какие были последствия отвержения Бога? Здесь они наступили немедленно. Они, да, познали, что такое добро и зло. Почему? Да потому что они поняли, ну, они, по сути, сделали зло на эксперимент, да, опытным путем. И, кстати, они потеряли, то есть они прошли точку невозврата, они не смогли вернуться назад, да?
This is where Adam and Eve and humanity gained guilt and separation and blindness.
Вот откуда происходит отделение от Бога и ослепленное такое состояние.
You can see some of the things that they began to do. They began to reject responsibility for what they did.
Что происходит здесь? Мы видим вот эту слепоту. Они, значит, не хотят отвечать за то, что сделали.
And so they began to develop problems between one another and with God.
И возникает несогласие и проблемы между ими, да, друг другом и с Богом. Посмотрите в 7 стихе. «И открылись глаза у них». Они там фиговыми листочками прикрыли свой срам. Помните, как они ходили по саду и не обращали внимания, что одежды на них нет, и не было никаких с этим проблем связано. Как только они согрешили перед Богом, они осознали, что они нагие. Кстати, вот заметьте, там же вокруг-то никого не было. Они посмотрели друг на друга. Вот откуда происходит самосознание, что ли, или как самопонимание. Ну, кто-то... Okay. Самосознание, да. Да. Да, окей. Okay. Самосознание, да.
In verses 8 through 19, they began the need for biblical counsel.
И здесь с 8 стиха они нуждаются в библейском консультировании.
In verse 8, they hid themselves because the Lord was in the garden.
И в 8 стихе мы увидим, что они спрятались от этого, потому что услышали Господа Бога.
They heard the sound of the Lord, God walking in the garden in the cool of the day, and the man and the wife hid themselves.
Они услышали голос Господа Бога, ходящего по раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
A few verses before this, they were having communion with God.
Чуть раньше, несколькими стихами выше, они общались с Богом.
And now all of a sudden they're beginning to hide
themselves. А вдруг так неожиданно взяли да спрятались.
We can see that this creates an unhealthy fear of God. We see that in verse 10.
Смотрите, здесь происходит такой нездоровый страх перед Богом.
He says there, the man says, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid myself.
И посмотрите, в чем проявляется этот нездоровый испуг. Он сказал, 10 стих, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся.
Now, God asks a question here.
Господь задает вопросы. И, кстати, Он не обязан, Ему не нужно эти вопросы задавать. Он прекрасно знает, что произошло. Он хочет, чтобы Адам понял важность происшедшего. Господь задает ему вопрос в 11 стихе. Кто сказал тебе, что ты наг? Он же прекрасно знает то, что он сказал. Он знал, что произошло. Господь продолжает задавать вопросы. Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? И этот человек, если бы он оставался безгрешным, он сказал: «Да, Господь, я ел».
No, he didn't do that.
Он так не отвечает.
The man said, "The woman you gave me."
Адам быстренько ориентируется и говорит: «Жена, которую ты дал мне».
That goes on today.
Это произошло вот сегодня.
I have men telling me, well, the reason that I get angry is because my wife doesn't submit to me.
Это происходит и в наше время. Человек оправдывается и говорит, что жена является причиной моего раздражения.
But I say, but what are you supposed to do? But that pastor, we're not here to see what I'm supposed to do.
И я спрашиваю у этого человека, что бы ты должен делать, а я не спрашиваю о других. Да?
No, but you're commanded by God to love your wife.
И более того, Господь повелел тебе любить твою жену, а не раздражаться из-за нее, раз она не подчиняется.
So right from the beginning, man starts to blame the woman.
Посмотрите, здесь в самом начале человек, мужчина, начинает обвинять женщину.
Now the woman being the woman,
ну, а женщина, она и есть женщина. Если бы она была женщиной той, да?
She does the same thing.
Она делает то же самое.
She blames someone else.
Она тоже обвиняет кого-то еще.
Then the Lord said to the woman, verse 13, "What is it you have done?"
Господь обращается к ней и говорит: «Что ты это сделала?»
And the woman blame shifts to the serpent. It's the serpent that was here. That's why I ate.
Женщина обвиняет змея. Змей обольстил меня, и я ела.
Ladies and gentlemen, this is the same thing that happens today. We're always trying to blame somebody else instead of taking responsibility.
Ситуация для нас знакомая, братья и сестры. Мы всегда ищем козлов отпущения, да, на кого свалить вину.
If there's going to be a process of change in anybody's life, we have to take responsibility for
it. Если ты хочешь, чтобы в жизни произошли изменения, нужно на себя брать ответственность.
It's not my children that made me do it or my grandparents who made me do it. It's
me. Дети виноваты в том, что я так поступаю, не мои там бабушка и дедушка. Это я виноват.
Now here are some of the direct consequences, and we need to understand these because you're going to be doing some husband-wife counseling.
Да, и посмотрите, это вот как раз непосредственное последствие того, что произошло, и нам нужно понимать это как душепопечители.
The Lord lays out the consequences for these two.
Господь производит эти последствия, эффект. И сказал Господь змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей».
So the first curse is against the serpent.
Первое проклятие на змея.
Verse 15.
15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту».
This is the first gospel.
Это Первое Евангелие. Это первый раз здесь в Священном Писании появляется надежда. Даже несмотря на вот эти страшные последствия грехопадения, Господь оставляет человеку надежду. Но он продолжает и в 16 стихе говорит:
I will greatly multiply your pain in childbirth.
Жене сказал: умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей.
Nowadays it's easier to have a baby, but it's not easy.
Конечно же, в наше время легче рожать, да, женщинам детей, но не так все равно просто.
There's still pain in having.
Все равно есть вот эта сильная боль, когда женщина рожает.
Can I tell you this? I don't think it's just in childbirth.
И, кстати, я бы сказал, что это не только при рождении.
Because sometimes after you have children,
даже после того, как у тебя уже есть дети,
they give you a pain.
Они причиняют тебе боль.
Because they don't obey you.
Потому что не повинуются тебе.
Because they don't do what you would like them to do.
Потому что не делают того, что ты им говоришь.
So having children is a painful experience.
Поэтому иметь детей – это больно.
But what does the woman say, or what happens there? It says, in pain you will bring forth children, yet your desire will be for your husband.
И, кстати, в болезни будешь рождать детей, и еще, и к мужу твоему влечение твое.
I don't think it means that her desire is to have more sex with her husband, to have another baby.
Не думаю, что это желание относится к сексуальному влечению, чтобы еще детей иметь.
There is a problem that God has already put into this process here.
Здесь,
a consequence.
Господь как раз вот эти последствия воплощает от грехопадения. Кстати, вот это последствие упоминается и дальше, в 4 главе, 7 стихе, то же самое еврейское слово.
And the end of Genesis 4:7 it says this: and if you do well, sin, if you do not do well, sin is crouching at the door, and its desire is for you.
Посмотрите здесь вот это слово. Если ты делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, и если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Влечет, да?
Now, I know Russian women would never do this to Russian men.
Я глубоко убежден в том, что у русских женщин так не происходит по отношению к русским мужчинам.
Wanna take over leadership in the home, right, guys?
Они только... Вот, да, правильно? Братья. Женщины так не поступают в России. Но в Америке все по-другому. Женщины постоянно управляют мужиками. И что происходит в результате, как вы думаете? Да, в конце стиха. И он будет господствовать над тобою. Итак, в результате мы имеем что? Муж господствует над женой. И, кстати, это имеется в виду доминирование, и вовсе не доброе такое, не ради добра. А жена желает господствовать над своим мужем.
She in America does it in a very sneaky way.
И делает она, по крайней мере, в Америке очень таким хитрым способом, открытым. Иногда она лишает его интимных отношений.
She spends too much money on shoes.
Она очень много тратит денег на обувь.
A lot of other ways that she tries to put her husband in a.
Есть много способов, какие они используют, чтобы вот подчинить мужчину себе.
Which I know Russian women would never do.
Но я уверен, что русские так не делают.
See, they said that. See,
да, ведь они согласны со мной, да? Там жены, да, у вас некоторых сидят.
I hope you understand. I've been around the world and I see this happening all the time.
И если серьезно говорить, я поездил по миру, и я увидел, что это везде происходит таким же образом.
I see women trying to take the leadership from the men.
И я вижу, что женщины пытаются господствовать над мужчинами.
Sometimes they do it through the children.
И иногда они просто делают это через детей.
Sometimes they try to do it through the nagging.
Иногда...
Nagging, picking on...
Да, иногда они нудят, ну, как бы, ты обещал, не обещал, ну, как пилят, во.
Sometimes they do it by trying to embarrass him and say, you know, the Sergey does much better with his wife than you do. You know?
Иногда они вызывают чувство ревности или зависти, говорят, он тот Сергей-то, он, посмотри, как с женой своей обходится, а ты чё?
It happens, and folks, that's what people
да, вот
we're dealing with.
Именно так происходит в этом мире, по всему миру одно и то же.
Frankly, it's in your own heart.
Это находится в нашем сердце.
And we have to recognize it.
И необходимо это четко осознать.
And we cannot make excuses like Adam and Eve.
Мы не можем прибегать к извинениям, к которым прибегли Адам и Ева.
We have been enlightened with God's word, and we need to understand.
Мы просвещены Божьим словом и должны это понять.
We need to break this situation in our country.
Нужно разорвать эту порочную цепочку, да, и конечно, кроме этих немедленных последствий, были и последствия, которые потом развились в будущем. Вечные последствия. Они, в конце концов, умерли. Ну, я имею в виду не физически, в духовном смысле. Они были отлучены от Бога.
You know, this world is separated from God.
Весь мир отлучен, разорван, разорвал отношения с Богом.
Look out at the busy streets of Samar, and you can see these people who are walking in darkness.
Смотрите на вот эти улицы города Самара, люди ходят по улицам, но Бога не знают.
It says in Ezekiel chapter 18 that the soul that sins dies.
Иезекииль, 18 глава. I don't remember this particular verse.
Ezekiel 18:4, if you want to read that.
Иезекииль 18:4. Душа согрешающая, та умрет. Душа согрешающая, та умрет.
Somebody once asked me, what happens when we die?
Задайте мне вопрос, что произойдет после того, как мы умрем?
I said, Hebrews 9:27 tells me the judgment.
Евреям 9 глава. Hebrews 9:27. Суд будет, да?
Said that it's appointed for men to die once and then the judgment.
Там написано так, что всем человекам положено умереть, а потом суд.
That is a consequence of Adam and Eve's sin.
И это последствия согрешения, в которые впали Адам и Ева.
Now, we could hope that, sin would stop there in Genesis chapter 3.
Мы могли бы надеяться, что грех остановится здесь, в 3 главе Бытие.
But point number 2 of your outline says the problem of sin continues.
Но посмотрите, у нас в конспекте 33 страница. Проблема греха не осталась, да? Продолжение проблемы греха.
Adam and Eve do have children.
У Адама и Евы были дети.
And in Genesis 4 we find out that Cain wants to worship the way he wants to worship, not the way God wants him to worship.
И посмотрите, в 4 главе говорится о том человеке, который хотел поклоняться Богу так, как он хотел, а не так, как было угодно Богу.
He doesn't bring the offering that God wanted him to bring.
Он не принес того приношения, которое Богу угодно.
And God confronts him as well in his sin.
И Господь противостоял этому греху.
And it says there in verse 5, but for Cain and his offering, Genesis 4:5, he had no regard, so Cain became very angry and his countenance.
4 стих 4:4. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его.
He was the first depressed man.
Это первый человек в депрессии.
Why was he depressed?
Почему он оказался в таком депрессивном состоянии?
Because he didn't worship God the way he was supposed to.
Потому что он не стал поклоняться Богу так, как Богу это угодно.
He didn't honor God the way God was supposed to be honored.
Он не почтил Бога так, как Бог хотел этого.
And so God gave him this fallen countenance and then also excuse making.
И, кстати, Бог дает ему вот этот совет.
Jesus, or I should say, God said here to him in verse 7, if you do well, will not your countenance be lifted up? Will not you be happy if you do well?
Если делаешь добро, то не поднимаешь лица. Не радостно ли тебе, когда ты делаешь добро?
On Sunday afternoon, after I finished preaching,
в одно воскресенье, после того, как я отпроповедовал,
my wife and I are driving home in the car.
Мы с женой возвращались домой на машине.
The kids are no longer there.
Уже детей там не было. И мне очень нравится, когда жена говорит: «Дорогой, как ты сегодня хорошо проповедовал».
My countenance is lifted up.
И моя самооценка там поднимается, лицо мое поднимается, как бы.
If my wife remains silent,
если моя жена молчит,
my countenance is not so good.
Значит, не так хорошо все это было.
Folks, that's the way we're wired.
Братья и сестры, это вот так, как бы, ну, происходит все это.
We want someone to encourage us.
Нам нужен человек, который нас ободрит. Нужен человек... Thank you. Нужен человек, который похлопает тебя по плечу и скажет: ты хорошо потрудился, у тебя хорошо получилось.
But when someone confronts us in our sin, we don't particularly like that.
А если человек вдруг начинает обличать тебя в грехе, нам это не нравится.
When someone says to us, you know, you're not what you think you are.
Если кто-то скажет: а вообще ты знаешь, что ты собой представляешь?
You know, you're a pastor, and you say that you're a pastor, and you preach against those things, yet you do them?
Если пастор будет проповедовать и говорить о грехе, позволите ли вы ему это делать? Никому не нравится слушать о грехе.
But the man who's a worshipper of God says, "Thank you for telling me. What do you think I need to do to change?"
Настоящий поклонник Господа скажет: "Спасибо тебе за эти искренние слова. Я понимаю, что нужно сделать, нужно изменяться."
Because that's what it's about, folks.
Потому что вот об этом, в этом как раз и вся суть.
But unfortunately, Cain didn't do that.
Но, к сожалению, Каин не последовал доброму совету.
And of course, then he kills his brother. And what does he say to God when God asks him where his brother is?
В конечном итоге он убивает брата. И что отвечает Богу, когда Бог спрашивает его за брата?
He had such a great expression of love.
Он проявляет всю любовь.
Am I my brother's keeper?
Что я сторож, что ли, брату моему?
Who cares about him?
Кто вообще кому какое дело до моего брата?
Well, he's trying to cover up that he had already murdered him.
Он хотел этими словами сокрыть, что убил его.
Beginning in the beginning, Genesis, we have the beginning of sin, and it's rampant throughout the book of Genesis.
Итак, в начале, начал в книге Бытие мы видим начало греха.
I'm just going to give you a small survey of some of the sins that are found in the book of Genesis.
Я хочу предложить вам такой краткий обзор грехов, о которых говорится в книге Бытие.
We see murder in Genesis chapter 4.
В 4 главе мы видим убийство.
Previous to that, we saw blame shifting in chapter 3.
В 3 главе до этого мы видим перекладывание ответственности.
Pride is rampant throughout the book of Genesis.
Гордость везде, прямо на поверхности лежит в книге Бытия.
We see panic attacks in Genesis.
Там, в Бытие, мы видим испуг.
We see panic attacks with Cain. We see panic attacks with Isaac.
У Исаака, у Каина. Это какое-то психологическое или психическое
заболевание.
Паника.
With Jacob, when Jacob sees his brother off in the Esau, off in the distance.
Да, помните вот этот страх, который испытал Иаков, когда услышал, что Исав к нему идет.
He thinks his brother's going to wipe him out.
С 400 воинами, да, и он подумал, что все, конец ему пришел.
So he sends his less pretty wife ahead, just in case.
И он жен туда вперед послал, так, на всякий случай.
What a great guy.
Какой же добрый человек это был.
There's lying. We see that with Joseph's brothers. They faked his death and sold him off.
Ложь в Священном Писании, в Бытие мы находим Иосиф, да?
We see deceit quite often.
Братья Иосифа. Обольщение. Авраам и Исаак прибегли к этому, да?
Here is Abraham with Abimelech, and Abimelech, he tells Abimelech that this is my cousin.
Помните, как он хитро поступил? Он сказал Авимелеху, что это моя сестра, да?
How dumb he was.
Какой же глупец, а?
We see drunkenness with Noah after the flood. He goes and gets.
Ной напился до пьяна сразу после потопа.
We see incest with Lot's daughters.
Инцест у Лота со своими дочерьми.
Homosexuality that's wiped out in Genesis.
19 глава сообщает нам о развитии гомосексуализма в том обществе.
Polygamy.
Полигамия. В Священном Писании, Ветхий Завет много об этом говорит, о полигамии. Мы видим, что...
Lot's wife. She became a pillar of salt.
Да, мы видим с вами, что жена Лота больше любила мир, чем Бога.
You see fear and paranoia, again, Jacob and Cain and those people.
Мы видим страх... паранойя, да, у Иакова и Исава.
And we see idolatry with them worshiping in the Tower of Babel.
Идолопоклонство – это когда они строили башню в Вавилоне.
Folks, we can keep going on and on and on.
Можно продолжать этот список.
Rape with Dinah, we see
изнасилование. Помните, проституция, это Иуда, помните, и Фомарь.
We see propositioning of adultery with Potiphar against Joseph.
Попытка блуда Иосиф и, значит, Потифар, жена Потифара.
The world hasn't changed.
Мир не изменился.
I don't care where I've been in the world,
Повторюсь, где бы я ни был вот в мире, где мне не удалось побывать, грех называется и является грехом, будь то Япония, Соединенные Штаты, Индия.
Okay, so we see sin in the firstborn. Now, how about the king of Israel?
Итак, мы видим с вами грех.
We see Saul's selfishness in our. We have the break again before I get started.
What? Do you ask me about
the
break?
Yeah, after the break. Okay, it's 11:50, I think, right?
So yeah.
Okay, get some time.
Uh-huh. Mm-hmm.
All right, we see the first king of Israel.
Мы смотрим с вами на первого царя Израиля.
Chosen by God, or actually chosen by the people, because they forced God to do that.
Выбран, избран Богом, и в конечном итоге и народ израильский его выбрал, увидели, да, какой он.
He wants to worship his own way. He's told to go and wipe out a people and wipe out everything that they have, yet he doesn't do it.
И он хотел поклоняться Богу по-своему. Он бы всех на своем пути смел, лишь бы достичь своего.
Man always wants to reinvent the worship of God.
Он хотел, люди хотят переделать поклонение, путь поклонения Богу.
See, the assessment of all mankind at the time of Paul. Here is what God says about mankind.
И посмотрите, что происходит с народом, с людьми во времена апостола Павла. Апостол Павел об этом очень много говорит в 3 главе послания к римлянам.
Would you read Romans 3, 9 through 23?
I will.
Угу.
Третья глава с 9 по 23, давайте прочитаем. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божьего перед глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей.
Isn't that a sad picture of mankind?
Очень печальная картина, изображающая человечество.
You would hope that our scientists were right and that we are evolving and getting better.
Хотелось бы даже поверить нашим ученым в том, что человечество развивается и мы эволюционируем, становимся лучше.
The picture today of mankind is not better.
Но очевидно, что картина человечества не меняется, не изменилась и сейчас.
I have heard some of the worst despicable things that could happen in anyone's life come into my office and talk to me about it.
Я слышал о страшных вещах, о которых исповедовались прямо у меня в моем кабинете.
And those are people in the church.
Эти люди были в церкви.
And it's hard to believe that this could go on.
Трудно поверить, что такое могло произойти.
That's why when you look at 2 Timothy.
Вот почему можно обратиться во второе послание к Тимофею.
The picture really doesn't get better.
Где имеется удостоверение, что картина нисколько не становится лучше.
2 Timothy 3.
2 Тимофея, 3 глава.
Read the first three verses.
«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра».
Generally in the scriptures, when Paul puts together a list, the most important one is first.
И обычно, когда апостол Павел приводит такой список грехов, самые важные, он в начале списка. И я думаю, что вот апостол Павел как раз и для наших дней вот это вот, для нашего времени это очень хорошо. Посмотрите, ибо люди будут самолюбивы. Мы очень о себе заботимся, переживаем, лелеем себя. Другие, по сути, нас и не волнуют. И вот эти грехи, которые дальше перечислены, можно найти в любой газете о них свидетельство, в любой стране мира. Посмотрите, здесь предательство и лицемерие. Предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся.
These are men holding to a form of godliness, meaning that they are calling themselves Christians.
Это речь идет о тех людях, которые называют себя христианами.
They deny its power because they're really not Christians, but they're acting like it.
И они не отрицают этого, как бы исповедуют христианство, но поступают по-своему.
America is full of these kinds of men.
Америка просто кишит такими людьми.
Some of the largest churches in the United States are full of men who do not know Jesus Christ.
Самые большие, огромные церкви Америки кишат людьми, которые по-настоящему не знают Иисуса Христа.
They have a gospel of self-love.
У них проповедуется Евангелие самолюбия.
They have a philosophy of this is your best life.
Они принимают философию о лучшей жизни. Так, братья, сестры, вот это и есть наша самая лучшая жизнь. Там в вечности не будет так весело. Да, люди вот такие. Посмотрите, что они делают. Они вкрадываются в дом и обольщают женщин.
They're clothed with religious terms, with religious attitudes.
Они как бы действуют религиозным образом, выполняют обряды необходимые.
But they are void of the Holy Spirit.
Но избегают и сторонятся Святого Духа.
Do you know we have people that come from those churches looking for help?
Что будет, если люди придут в такую церковь за помощью?
Because they were there and they were in the self-help groups or in the other kind of groups that they may have, but they never got any help.
Люди приходят из таких церквей и просят помощи, потому что они посещают все эти церковные группы, которые предназначены помогать, но помощи не получают.
The next thing we see here is wholesale hypocrisy. We see that in verses 8 and 9. Would you please read?
Смотрите, еще дальше речь идет о лицемерии. Прочитаем дальше. Всегда учащиеся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Ани и Амрий противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Эти люди отвергают истину. Они совершенно против Бога. Они противостоят Богу, противники Его.
И мы смотрим на versы 12-13, и мы видим scale persecution.
И посмотрите, здесь дальше речь идет о гонениях. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Некоторое время назад ко мне подошел молодой человек и задал вопрос, я не знаю, христианин я или нет. Я спросил, почему ты об этом думаешь? И он сказал, я вот читаю 12 стих, 2 послание Тимофея, 3 главу, и отмечаю, что меня никто не гонит.
In a sense, America has been put in this bubble of no persecution.
В каком-то смысле Америка находится под колпаком в таком в стеклянном, да, и никакие гонения там не касаются ее.
But true Christians really know that that is the persecution.
Однако истинные христиане понимают, что на самом деле гонения есть.
Because everybody can declare themselves a Christian, they have nothing to worry about.
Потому что каждый может себя там назвать христианином и не беспокоиться по этому поводу.
So Christianity no longer stands out as something different, something unique, as something God-ordained.
What?
Christianity doesn't stand out anymore. It's not unique. It's not God.
Да, христианство там как бы это не какое-то уникальное явление.
So we are in a place that we do need persecution.
Мы в таком положении находимся, что отмечаем, что гонения нам нужны.
As a grandfather, I find it difficult to have to pray for those kinds of things, but
будучи вот дедушкой, да, я, конечно же, нахожу трудность, если буду молиться о таких вещах, да, чтобы о гонениях. Но мы таким образом через это узнаем, кто настоящий.